Уважаемые радиослушатели, наша программа на православном радио продолжается, и сейчас в эфире рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моих сегодняшних гостей. Они пришли из храма Рождества Христова. Это Ирина Владимировна Соколова, служит в храме и в то же время прихожанка, конечно, этого храма. Ну и Елена Соколова, певчая, это дочь Ирины Владимировны, да, насколько я поняла. Вот. Сегодня эти прихожанки пришли к нам для того, чтобы поделиться своими впечатлениями от поездки, наверное, я так думаю, в Верхотурье, да, к Симеону Верхотурскому. Что значит для каждой из них вот почитание Симеона Верхотурского? Ирина Владимировна, я думаю, что вам первое слово.
Впервые мы всей семьей приехали в 1995 году, тогда только-только еще открывался этот монастырь, еще многое было даже в полуразрушенном состоянии. У нас еще тогда одна дочка была, мы еще 2 года только как стали ходить в храм. И вот эта первая дальняя поездка была по благословению отца Владимира. Мы тогда всем приходом поехали туда, в Верхотурье. Владыка служил тогда Никон. И очень много тогда было духовенства. Для меня это было впервые такое увидеть. Служба проходила в храме Преображения Господня, вот, при большом стечении народа. Очень много тогда приехало людей из Екатеринбурга, и из области, наверное, из других даже городов. И меня впервые вот потрясла эта служба, потому что я еще на ночных службах даже не была. Это первая была моя служба ночная. Вот. И тогда я почувствовала просто небо на земле. Это было настолько, настолько здорово. Казалось, что ты уже не на земле, а на небе, просто уже поднимаешься куда-то вверх. Такая была радость, просто неизреченная радость, такая благодать. Особенно, когда открыли мощи всех святых, там очень много было святых. Вот. И когда мы приложились к мощам, мне казалось, что я уже где-то в другом мире нахожусь.
А вы тогда уже были прихожанкой храма Рождества Христова, да? И вообще, вот как вы, получилось так, что вот как вы пришли к Богу, и как вот у вас вера такая вот проявилась?
Я уже была прихожанкой, мы как бы всей семьей пришли в 93-м году, как раз вот уже 25 лет тому назад. И так получилось, что я крестик постоянно носила с собой, но не знала, у меня бабушка была верующая. Но я не знала, крестила она меня или нет. Вот. Я тогда впервые начала читать Евангелие. Настолько мне все это близко запало в душу, что хотелось в храм ходить постоянно. Мы когда узнали, что есть на Уралмаше приход, мы, значит, покрестились мы тогда. Я покрестилась в Ивановском храме, потому что когда пришла к батюшке, он мне сказал, я буду крестить, а еще не крещен. Чтобы ты уже точно знала, что тебя покрестили, и ходила таинством уже могла, да.
Без сомнений.
Без сомнений, да, покрестил. А дочь и муж у меня крестились на Михайловском кладбище в храме всех святых.
Тогда вот. это тоже был один из первых открытых храмов, то есть после Вознесенки, на Елизавете, и вот третий храм – это на Михайловском кладбище всех святых храм.
Да. Вот. И вот после этого мы узнали, что приход у нас на Уралмаше совсем недалеко от дома, и стали ходить постоянно. У нас там в пятницу, субботу, воскресенье службы были. И все службы, я дочку с собой взяла, тогда из садика забрала, и мы все время ходили на все службы. Так хотелось быть на всех службах. Вот все службы мы стояли, а потом все увеличилось, праздники, стали в праздники приходить. И было так вот хорошо. И настолько вот нас просто тянуло туда, храм, что вот когда мы узнали о поездке в Верхотурье нашим приходом, то сразу же, конечно, поехали на автобусе туда.
Мне хочется задать вопрос как раз, ну, понятно, вы пришли в храм Рождества Христова, это какой-то особенный вот храм, для меня лично он особенный храм, потому что я помню еще этот старый приход в ДК, в старом, вот там небольшое помещение такое было, потом строительство шло этого нового храма, и вот все это как бы на глазах все поднималось, но меня-то сейчас больше как бы вот интересует все-таки ваше вот это вот особое отношение к Симеону Верхотурскому. Вот что это дало, вот, Ирина Владимировна, вот тогда была, когда первая поездка туда, вот что вы чувствовали, что вы переживали?
Да, я чувствовала, конечно, огромную радость, у меня просто все в душе ликовало. Чувствовала такую радость, мне хотелось постоянно молиться. Мы приобрели там акафист Семену Верхотурскому, постоянно читали ему акафист. Потом стали ездить на Елизавету, у нас такая возможность была, там же как раз вот мужчины тоже вначале пребывали, да, Семена Верхотурского, и тоже часто туда приезжали, тоже стояли на службах, тоже, то есть вот это чувство какой-то радости, переполнения вот этой радости, душа просто...
А вы принимали участие вот в том событии, когда перевозили эти мощи из Елизавета, с Елизавета, с поселка Елизавет, туда, в Верхотурье, помните?
Я вот это помню, но я сама не участвовала, я на послушаниях была в храме тогда уже.
Ну и вот все-таки вот эта радость, это что, а какие-то вот чудеса вот были, связанные с посещением этих мест, где служил, где был, где нес такое вот тоже как бы... свое такое служение Семен Верхотурский, там же еще Меркушинское, да, село?
Да, да. Ну вот если говорить о последних уже событиях, когда действительно я почувствовала явную помощь праведного Семена, это когда вот у меня третья дочь, я уже 42 года ее родила, и мне сказали, что у вас анализ плохой, а это как раз 25-го числа мне направили, сказали, у вас плохой анализ, вам нужно срочно сдать новый анализ, потому что у вас могут быть проблемы, может быть родиться больной ребенок. Я тогда вот ехала с мужем на машине, читала, думаю, до конца прочитаю этот акафист Семену Верхотурскому, и будь что будет.
Туда ехали?
Вот ехали мы вот на Даниловскую. Угу. Прочитала до конца и сказала, святой праведный Семен, сегодня твой день, как решишь, так и будет. Ну и слава Богу, я сдала анализ, все оказалось хорошо, ребенок родился здоровый. Сейчас уже ей 14 лет.
Дочка.
Она тоже прихожанка нашего храма.
У вас все дети прихожане храма?
Да, да, все дети. У меня две дочери поют. Вот, а младшая дочь учится в школе.
Сколько лет?
Ей 14 лет.
14 лет. Ну вот мы так плавненько подошли к Лене, да, которая является певчей в храме Рождества Христова, в приходе Рождества Христова. Леночка, ну, в общем, мама-то говорит о том, что ты буквально с детсадовского возраста приходила в этот храм. Вот что ты помнишь? Вот немножечко вот о своих каких-то впечатлениях таких детских. Начнем с этого.
Ну, у меня одно из самых ярких таких детских впечатлений, связанных с храмом, ну, наверное, это служба пасхальная. Я вот сейчас точно не помню, какой это был год, примерно 95-й, наверное. Вот. Детей у нас тогда было мало на ночной, а тем более тех, кто достоял до конца, наверное, человек, может быть, 5-6. И батюшка, помню, сказал в начале службы, что вот тех детей, кто достоит до конца, тех ждет маленький сюрприз. Конечно, было очень интересно.
Заинтересовали вас, да?
Вот. И если бывало, мы после причастия уже убегали, там все равно куда-то там в притвор уже уставали, то здесь мы достояли до конца, до креста, и когда мы подходили уже ко кресту, батюшка нас поздравлял и всем раздал шоколадочки. Вот. И радость, конечно, была большой, но и то, что достоял, и что праздник такой большой. Вот.
А праздник – это Рождество Христово, да?
Нет, это была Пасха,
по-моему. А, это пасхальное, да, богослужение. Еще в старом храме?
Да, в старом, в старом.
95-й год, да, там еще старый, по-моему, в 98-м или 99-м, да, вот этот вот храм, первое, да, богослужение было. В 98-м, по-моему, скорее всего. Это вот такое детское раннее впечатление, да? Ну, а потом вообще как складывалась вот такая жизнь, жизнь прихожанки храма? Что было, Лен?
Ну, одно из, я думаю, фундаментальных вот то, что...
Событий.
Событий, да. Это то, что я ходила на воскресную школу с ранних лет, вот, и там у меня было много друзей, подружек, и, может быть, я еще не до конца понимала, что вот в храм все равно мы идем молиться, но мне хотелось сюда идти, потому что я увижу друзей своих, вот. Ну, а потом постепенно
я пошла... Это уже школа была, да, в школе училась?
Ну, вот лет с пяти, да, и потом вот дальше, да. Вот, и лет... в 9, наверное, регент нашего храма, матушка Ирина, она взяла нас, несколько девчонок, нас уже отдали в музыкальную школу к тому времени.
Мы из воскресной школы, да?
Да, вот, тоже человек, наверное, 5. И говорит, вот, девочки, если вы хотите, давайте с вами будем заниматься, готовиться к лиростному пению. Мы, конечно, сказали, что хотим. Вот, и они с батюшкой с нами занимались где-то, наверное, полгода или год. Вот, раз в неделю мы собирались, и они, значит, нам рассказывали, ну, немного литургики, вот, ну, что-то такое вот, именно было очень интересно, потому что в таком изложении в детском это все преподносили, вот, и учились мы читать по-церковнославянски. И учились петь. Нам записали, помню, тогда были еще аудиокассеты, нам записала она основные песнопения, ну, своим голосом. Вот мы дома слушали и тоже пропевали. И в конце у нас был экзамен.
Серьезно все?
Да. Экзамен. Там нужно было прочитать, нам открывали книгу на церковнославянском, там нужно было прочитать псалом, спеть какое-то песнопение. И в итоге нам подарили вот открыточки. Ну, как бы так, как это было так неофициально, что никаких там дипломов или чего-то такого. Открыточки, до сих пор она у меня это хранится, открыточка, где написали, что вот я прошла курс обучения.
Замечательно.
Вот. Там пожелания какие-то, добрые наставления, вот. Ну, и вот с этого, наверное, началось мое клиросное пение, уже такое более серьезное. Нам стали разрешать по будням приходить читать, не прямо там, ну, это небольшие молитвы, в общем, на клиросе, да. Например, с Тресвятого по Отче наш, или на молитвах ко причастию одну-две молитвы прочитать. Вот. Ну, конечно, радость такая была большая.
То есть постепенно как бы вводили, да, вот все-таки не сразу там.
Да,
вас,
да, постепенно,
так,
конечно.
Сказать, это всю службу, да, чтобы вы пели, а какие-то постепенно, по мере, так сказать, ваших сил и возможностей, да?
Да.
И это получается, с какого времени вот уже начали читать прям молитвы на клиросе? Ну, то есть вот...
Ну, по чуть-чуть, ну, лет, наверное, уже с 10-11. Просто 10, я параллельно еще пошла в хор «Актоих», как раз тогда был набор, вот...
Очень серьезный
приезд
хор
туда, Святейшего Патриарха, вот. И параллельно там еще ходила, и, конечно, там тоже многому научилась.
И сколько уже сейчас, вот, получается, занимаешься вот пением? Ну, с того момента, как вот вам стали поручать читать чтение вот молитвы, или там какие-то небольшие песнопения.
Даже не знаю, ну, наверное.
Ну, сколько примерно?
Лет 15.
Лет 15 уже, да?
Я потом пошла в музыкальное училище учиться, и потом...
В Чайковском?
Да. И потом решила еще дальше узнавать, пошла на теологию, закончила теологию.
Институт теологический?
Институт, нет, в РГППУ, факультет теологии, да.
Да-да, есть, там такой тоже. То есть уже и за плечами образование, и не одно уже, да, и музыкальное, и такое, да. Ну, здорово, здорово.
И вот теологами будучи, мы стали ездить в Верхотурье на празднество. Там, ну, такое как бы обычай был, традиция, что нас, мы договаривались с учителями, и, ну, как-то всегда вроде бы было удачно, что нас отпускали в эти дни, ну, мы как-то перекидывали пары на другие дни, и нам разрешали вот эти 2 дня съездить. Вот, мы обычно все дружно ехали всеми курсами на электричке.
Всем теологическим, да?
Да, ну, по возможности, большая часть, по крайней мере, ехала. Было очень здорово до этого, потому что я как-то одна не ездила, только вот с родителями бывала на машине, вот, а тут уже все равно компании такой друзей, другие ощущения.
Молодых людей, да?
Да, очень интересно было, я тем более тогда как раз первый раз на электричке ехала, будучи вот первокурсница института, очень интересно, очень много было эмоций. Как-то так вот, да, мы пели в электричке акафист, была даже не один, так как здорово. Ехать долго, там 6 с лишним часов. Начинаешь там, например, там 3-4 человека, давайте вот встанем, помолимся. Да. Встают, потом другие подхватывают, потом уже смотришь, из других вагонов народ встает.
То есть это вот, когда вот ездили к Семёну Верхотурскому, да, вот эти были поездки, да, в дни празднования Семёна Верхотурского?
Да, вот в мае, в сентябре. Ну вот под Новый год там многие разъезжаются у нас на каникулы, а вот в мае, в сентябре в основном, да, мы все вместе ездили.
Так, ну вот хотелось бы тоже от тебя вот такое вот ощущение, ну вот вы приехали, дружной компании. Там, ну, ведь каждый, так сказать, едет все равно со своими какими-то сокровенными мыслями, со своими молитвами, да, со своими какими-то, может быть, просьбами к Симеону Верхотурскому, да. Вот что ты просила и как тебе отвечал Симеон Верхотурский? на твои просьбы?
Ну вот что-то такое прямо яркое, большое, я не припомню каких-то вот таких больших чудес, а небольшие какие-то вот моменты, бывало что-то вот, ну, какие-то небольшие проблемки, может быть, или что-то вот такое.
Время учёбы, да, может быть, да?
Какие-то вот такие небольшие мелочи, угу. И ты едешь вот и молишься, конечно, Симеонушке, и как-то они сами всегда разрешались. Все вот как-то так легко, ты даже и подумать не успела, но раз, и уже, допустим, ну, вплоть до того, что там, к примеру, думаешь, вот там завтра сложный зачет или что-то вот в этом роде, и потом оказывается, что там или вопрос тебе попался, который ты вообще знал очень хорошо, или оказалось, что тебе автомат поставили, ну, вот такие вроде мелочи, но...
Но это же говорит о чем-то, очень, правда? Конечно, да. Это же говорит о чем-то, о том, что внимает святой Симеон Верхотурский, да, конечно. Да, праведный Симеон Верхотурский.
Ну, вот какое-то вот немножко даже вот... Ну, может, это, конечно, не подвижничество, но так, на капельку, то, что вот даже крестным ходом, когда идешь от электрички, вот этим вот таким дружным, именно чувствуется это единение, вот, mm-hmm. что там впереди обычно монах идет с иконой, mm-hmm. вот, как бы всех ведет, mm-hmm. и вот народ, у кого есть силы, идут пешком до монастыря, да,
до монастыря.
Там где-то, ну, mm-hmm. минут 40-50, наверное, идти, вот.
Ну, вот это уже крестный ход получается, да?
Да, очень приятно. Mm-hmm. А потом уже в курсе, будучи, наверное, на третьем, я решила поехать зимой. Зимой до этого никогда не ездила, но так как знаю, что это все равно северный город, да и тем более под Новый год, как-то были сомнения, и каждый раз то заболеешь, что как бы сам раздумаешь ехать. И как-то раз я решилась поехать. Одна у меня подружка хотела, но она в итоге уехала домой, в другой город. Вот. И я все-таки решила, раз уже заранее запланировала, поехала. И осталась вообще в большой-большой радости. Потому что, ну, и народу в электричке не так много, можно спокойно как-то и помолиться, и правила вычитать там, угу. ко причастию, вот. И, ну, и совсем там не так холодно было, как предупреждали, что прям уж морозы такие, что там очень холодно.
Что вроде как север, да, такой.
Да, оказалось очень здорово, прям сказочно, особенно зимой там же все равно за городом, и там такая
сказка. Зимой красота такая.
Лес, снег.
Конечно, конечно. Ну, и вот... Одна была уже в этот приезд?
Да,
одна была, угу. да?
Ну, там встретила, конечно, множество знакомых, угу. да. Угу. А, был еще, кстати, вспомнила небольшое, ну, как бы чудо, не чудо. Мы с подругой ездили под Новый год, это был уже другой раз.
Новый год?
Да. Мы тоже сомневались, ехать или нет, потому что она хотела... Новый год встретить с родителями здесь, в Екатеринбурге. Ну, в общем, долгие сомнения были, в итоге мы поехали на электричке, потому что там, в общем, на электричке.
Короче, на электричке поехали.
Помолились там на службе вечером, причастились с утра, и думаем, вот, мы приедем только к Новому году уже, к ночи. Ну, не к ночи, там она вечером приезжает, 8 вечера. Вот, потом подруга говорит, пойдем еще приложимся к мощам, еще разочек. После службы, там уже после трапезы, мы приложились, и к нам подходит мужчина, знакомый, просто так мы лично не знакомы, но в храме виделись, и говорит, я вот и приехал с группой паломников на микроавтобусе, и у нас несколько мест есть свободных, не хотите с нами поехать?
Обратно?
Да, обратно. Мы подумали, я подругу это позвала, она говорит, ну, поехали, вот, и мы в итоге, это значит, были выходные дни. И, в общем, мы так быстро доехали, что я еще попала на вечернюю службу в храм к себе, на службу попеть. Вот, все так удивились, а там у нас как раз тогда, помню, что многие в отъезде были, и певчих было мало в тот день. И я очень вовремя туда подоспела.
Очень вовремя, то есть прям необходимость была в певче, в тебе конкретно, да?
И я очень обрадовалась, и они обрадовались, и еще и Новый год спела.
Хорошо. Замечательно. Но, может быть, мы еще вот все-таки напомним... И вспомним, кто такой был Симеон Верхотурский, ведь Ирина Владимировна, наверное, тоже, ну, как-то вот интересовалась, что это за такой был человек, который жил аж в каком, начале 17 века, да, он прибыл туда, в Верхотурье. Может быть, мы напомним, в Меркушинское, собственно говоря, это же не Верхотурье, а в Меркушинское, да? Что это был за человек? Что это был за... Ну, потом он уже стал святым.
Да, святый праведный Симеон. Ну, где-то он родился, как вот летописи говорят, где-то около 1607 года примерно. Вот. и родился в дворянской семье в центре России. Ну вот как же он попал туда, в Сибирь? Сибирская земля тогда как раз вот Ермаком была представлена к России, и в то время очень много проповедников устремилась туда, в Сибирь, так как народности, которые населяли эту землю, в основном были язычники. Вот, и мало, конечно, знали они о христианской вере. И вот один из таких людей, который приехал вот из центра России, да, это вот был праведный Симеон. В то время была необходимость именно показать свою жизнь примером, то есть именно праведную жизнь. И вот Симеон как раз именно таким и оказался. То есть он отказался от родительского дома, уехал в такое место, где, в общем-то...
Ну, собственно говоря, где требовалось людям показать, что такое христианская вера, кто такой Христос, да?
Да.
Потому что, как вы уже сказали, это язычники главным образом жили...
Да.
В те времена в Меркушинском, в Верхотурье, в Сибири вообще,
да.
Если уж на то пошло.
Вот, ну и Симеон, он даже не имел места жительства, то есть он брал заказы, выучился на портного, брал заказы, шил шубы людям. И в то время, когда вот крестьяне заказывали какую-то одежду портному, то он жил у них, он питался там, жил у них на дому, и потом так и переходил из дома в дом. И вот Симеон Праведный был настолько нестяжательный, смиренный, что он, допустим, в пуговицу не дошьет или там где-то какую-то мелочь не дошивал и уходил, не взяв оплаты. Он так считал, что ему даже не обязательно эту плату, ему достаточно просто поесть, ночлег предоставили, и все, этого достаточно. И так он переходил из дома в дом и жил на такие скудные средства, что вот ему что-то дадут. Одно из любимых занятий – это была у него ловля рыбы. У него даже камень сохранился долгое время, где стоял Симеон, на камне молился постоянно Богу. Вот, ловил рыбу, и так вот он и жил, питался рыбой. Вот, и то, что ему подадут, подаянием скромным. Вот. Ну и, видимо, люди действительно, увидев такого человека, который отличался во всем от их жизни, стали брать с него пример, стали к истинной вере обращаться. И так стали появляться храмы православные, тоже на сибирской земле. Ну вот Симеон Праведный недолгую жизнь прожил, порядка 35 лет, как вот уже в летописях говорится, так как он, видимо, из-за строгого поста, он болезнью желудка страдал. Вот. И когда он упокоился... Похоронили вблизи храма, где он постоянно молился. Это был храм Архангела Михаила в селе Меркушино. Спустя лет 50 вдруг гроб, в котором был похоронен Симеон, стал подниматься и вышел наружу, на поверхность земли. Сквозь крышку гроба люди увидели, что мощи-то нетленные. И стали происходить чудеса. То есть уже это само чудо было, что... Сам гроб поднялся наверх, на поверхность земли. И люди стали приходить к этому гробу, получали исцеление. То есть брали земельку, которая вот возле этого гроба находилась. И вот кто-то прозревал, кто-то от немощи избавлялся. Болезни ног тоже. Вот некоторые люди страдали болезнями ног и тоже исцелялись полностью. Вот. Об этом... Было сказано митрополиту, в то время митрополит Тобольский. Вот, и он, значит, сдал задание, если я не ошибаюсь, игумену одного из монастырей освидетельствовать мощи. Вот, и оказалось, что руки, ноги, все это тело нетленно, только было, значит, внешнее там одеяние слило, а все тело было нетленным. И митрополит обратился к людям, может быть, кто-то знает об этом человеке.
Кто это? Ну,
явно
такой,
это праведник, да. И вот нашелся там один 70-летний старик, который сказал, что я знаю, что это был человек праведный, что он молился постоянно в храме Архангела Михаила, где вот и был похоронен, но имя его никто не знает. Ну и вот тогда митрополит сказал людям, молитесь, может быть, Господь откроет это имя. И сам митрополит, пока ехал, тоже молился. И потом заснул, и в сонном видении увидел народ, который говорил имя ему Симеон. Это было несколько раз повторено, что Симеон имя ему. И вот тогда митрополит обрадовался и все это объявил народу, что вот это Симеон Верхотурский. Вот и стали его почитать, тогда вот называть Симеоном Верхотурским и почитать его как праведного.
Угу. Может быть, вот, Леночка, ты еще добавишь, что ты вот такого вот из этого жития Симеона Верхотурского, что для тебя вот наиболее вот интересно и привлекло внимание вот к этому святому? Ну, что-то, какие-то факты вот из его жизни?
Мне очень нравится в этом житии то, что человек показывал делами, что часто не обязательно, чтобы видимы были твои вот какие-то, может быть, большие такие подвиги. Никто не знает, потому что ну, у каждого какие они. Да. Вот. И видимые, может быть, они не так важны, а вот важно именно делами, своими поступками, вот такими в жизни просто показывать вот веру православную. То есть не только связанных с, даже с храмом, с церковью, а вот в этих делах как
вот делах
вот,
милосердия, вот даже,
милосердия, да,
быть, отношение к людям,
стяжательство да? вот этого, да, что очень как бы,
ну то есть вот это вот да в нем для тебя показалось очень интересным, важным, да, в его житии.
Что-то нелегко, но вот он так, такую жизнь прожил.
Что можно сказать, заключая нашу сегодняшнюю беседу? Как вы, так сказать, вот для себя оцениваете еще раз вот Симеона Верхотурского и для себя, и для жизни, для всех нас, для прихожан?
Ну, всегда для нас большой праздник, когда мы смотрим на дату и говорим, ой, сегодня праздник Симеона Верхотурского, покровителя нашей уральской земли. Это чувствуется, у нас всегда бывает осенью такое солнышко, всегда такая прекрасная погода, как будто и природа радуется вместе с нами, что вот такой святой заступник наш, покровитель. Ну, конечно, мы всегда стараемся молиться этому святому в тот день, стараемся в храме быть, или в храме, или в монастырь едем, стараемся раз в году хотя бы съездить к этому святому. Вот, ну, и всем другим, конечно, желаем, чтобы тоже они съездили обязательно в Верхотурский монастырь на службу, потому что это было действительно очень, очень торжественно, очень радостно. Большие, так сказать, вот для дальнейшей жизни, что ли, это дает, понимаете, толчок такой вот, именно вот для дальнейшего, да, мощный вот такой толчок, чтобы и дальше также молиться, и дальше трудиться. Вот.
Спасибо. И мы ведь сейчас знаем, что мощи эти находятся в Крестовоздвиженском соборе. Специальная такая очень красивая рака установлена. И люди обязательно, когда приезжают в Верхотурье, обязательно вот припадают, так сказать, вот к этой раке. Да, Лен? Ну, в общем, твое тоже вот слово в заключении нашей передачи, что ты хотела бы сказать, может быть, всем, может быть, для себя что-то вот, так сказать, еще раз, чтобы прозвучало.
Ну, я думаю, что если вы еще не были никогда в этом монастыре, то обязательно стоит съездить,
уважаемые побывать. Наши радиослушатели, да?
Да, там очень благодатно и очень-очень здорово. И там много очень, помимо вот самого монастыря Крестовоздвиженского, еще в этом городе много старинных храмов, но они пока в таком состоянии, конечно,
не все еще восстановлены,
да,
скажем, да.
Вот, но тоже можно вот посмотреть, подумать, вот бывает там проходишь тоже вечером после службы, немножко прогуливаешься и смотришь на эти храмы и представляешь, какие, наверное, они были величественные, ну и молишься о том, чтобы когда-нибудь и они тоже куполами заиграли на солнышке.
Угу. Ну, постепенно восстанавливаются храмы. Я знаю, что еще какой-то один храм, вот сейчас не помню по названию, но какой-то еще один храм пытаются восстановить, потому что там действительно очень много красивых и совершенно изумительных по архитектуре храмов было в свое время, по-моему, больше десятка даже, да? А вот что стоит только один вот этот вот Кремль со Свято-Троицким собором, да, там целое заповедное такое, целое заповедное место. И, конечно, хотелось бы, чтобы эти храмы были восстановлены во всей своей красе, а Верхотурье действительно стало духовным центром Урала. Потому что мы все к этому стремились. Помните, в конце 90-х годов, в начале 2000-х, такая вот как бы струя, что ли, такая вот шла к восстановлению Верхотурья. Дай Бог, чтобы все-таки вот эти храмы были восстановлены, и мы бы на них еще посмотрели. Спасибо вам за то, что вы пришли сегодня, поделились с нашими радиослушателями своими впечатлениями, ощущениями от поезда к Верхотурье, рассказали о житии Симеона Верхотурского. Вам, конечно, помощи Божией во всех ваших добрых делах. Я хочу напомнить, кто у нас сегодня был в студии. Это и прихожане, и служители храма Рождества Христова. Ирина Владимировна Соколова, она работает в иконной лавке. И Елена Соколова, ее дочка, она певчая, уже много лет певчая, с молодых ногтей, что называется, пришла в этот храм и научилась пению на клиросе. Спасибо вам за то, что вы пришли, за то, что вы у нас побывали и рассказали. Всего вам доброго.
До свидания.